Факти.
Цифри.
Прогнози.
Емоції.
Аргументи.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 9 мая. Начинаем с того, как сегодняшний день, 9 мая, прошел в Латвии. Об этом мы поговорим, представим комментарий министра внутренних дел, а после этого переместимся в Даугавпилс.
Школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Сегодня это решение Сейм приняло в окончательном чтении. Правда, там прошли по этому поводу достаточно горячие дебаты. Подробностями поделится наш коллега Сергей Бордовский.
Ну а затем Сергей поделится подробностями еще одного очень интересного решения, принятого в Сейме. Сейм не поддержал идею о продаже алкоголя только с 20 лет. Почему? Узнаем у него.
В апреле цена на электроэнергию была самой низкой за последние 3 года. Стоит ли нам ожидать и дальнейшего снижения цен? Будем разбираться.
В Рижском порту появится новый пассажирский терминал. Когда, сколько это будет стоить, когда, наконец, вернутся паромы в порт Риги? Об этом мы сегодня поговорили с представителем порта.
Ну, а также добавлю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Трансляция доступна на нашей страничке LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в наших социальных сетях, в Фейсбуке и Ютубе. Ну, а теперь обо всем по порядку.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с того, как пока проходит 9 мая в Латвии. Еще накануне государственная полиция сообщала, что опасается, что могут произойти какие-то провокации в этот день. И сегодня госполиция и служба госбезопасности работали в усиленном режиме, и некоторые из их опасений оказались небеспочвенными.
Сначала хочу сказать, что в Латвии чтут память погибших во Второй мировой войне и отмечают день разгрома нацизма 8 мая, но часть общества продолжает это делать 9 мая. Впрочем, сегодня, как уже вот коллега отметил, госполиция и служба госбезопасности в связи с этим тщательно следят за тем, что происходит в городах и не только, за тем, что происходит в социальных сетях. И вот по данным государственной полиции, к 13 часам сегодняшнего дня задержаны 6 человек за разные нарушения, за прославление военных преступлений, за воспевание песен страны-агрессора, за ношение запрещенной символики. И некоторые из этих нарушений в том числе были констатированы в Даугавпилсе. Сейчас с нами на прямой видеосвязи оттуда наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Юлиана, Евгений, добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, сразу, где ты находишься?
Да, я нахожусь в Даугавпилсе, это Дубровинский парк, где находится один из мемориалов, куда обычно часто на 9 мая приходят люди. Ну и на 8 мая здесь также проходит официальное возложение венков в день памяти погибших во Второй мировой войне. И да, как уже сказали, часть общества отмечает, считает 9 мая в день памяти именно 9 мая, и многие приходят, чтобы возложить цветы именно к этому мемориалу в центре города.
Но сегодня как прошел 9 мая в Даугавпилсе?
Наверное, уже читали вы сводки полиции, первые сообщения. Я подошел сюда ближе к вечеру, тут спокойно. То есть были какие-то отдельные, сложно назвать, как провокации или какие-то действия отдельных людей, которых задержали и составили административные протоколы. Сейчас все спокойно.
Люди даже спокойно уголовное подходят, дело было возбуждено. Это. Я читала, что в Даугавпилсе в одном случае возбуждено уголовное дело. Там, насколько я понимаю, некий мужчина выскочил перед камерой к журналистам и начал прославлять страну-агрессора и высказывать симпатии российскому диктатору. Это так, отступление. Сергей, я сегодня читала от твоих коллег, работающих в Даугавпилсе, что как будто бы спокойнее в этом году и цветов меньше.
Сложно сказать, так как я не считал какую-то динамику, сколько там цветов возлагали. Ну, я могу сказать, передать свои личные ощущения, так как по работе последние 10 лет был вынужден посещать мероприятия. И поймался я на мысли именно вот сегодня, что впервые здесь в парке наблюдается именно тишина, спокойствие, то, что и должно, наверное, происходить в День памяти, а не какие-то песни, пляски и карнавал. То есть последние годы наблюдалась такая фестиваль, как вот, именно карнавал всего этого происходящего этого дня. То есть о какой-то памяти, мне кажется, вообще не шло речи. То есть кроме каких-то таких пафосных слов. А на деле это никак не проявлялось. Сегодня же это видно, ну да, что вот так и должен проходить День памяти. И действительно для части горожан они так и отмечают. То есть идут, рассказывают своим детям, что... Ну, вот их дед, прадед погиб во Вторую мировую войну. Сейчас мы возложим цветы вот в таком памятном месту, а в выходные, ну, вот сходим на могилу, там, приберемся, вспомним, почтим. Для кого-то, да, это вызов, не знаю, назвать, государству, правительству, стране. Многие идут вот с таким, как это сказать, даже вызовом, глядя на полицию, которая здесь тоже много по всему периметру, вот, мол, я иду положить цветы, что вы мне сделаете?
Ну, демонстрируют свою принципиальную позицию. Не было запрещено.
Угу. Сергей, скажи, ну, а власти, да, Гувпилс, как себя вот вели? Вчера, я понимаю, так они участвовали в возложении цветов, который был вчера официальный день. А сегодня кто-то из политиков в городе принимал участие вот в этих памятных акциях, которые проходили в Дубровинском парке?
Да, вчера, 8 мая, все было официально, возложение венков разных структур. Я лично не видел, но по постам в соцсетях все политики выложили фотографии, как они вот выкладывают цветы. И по-прежнему в этом контексте, ну, на мой взгляд, они манипулируют сознанием горожан, понимая, что, ну, сложно сказать, какая часть, но немалая часть горожан воспринимает 9 мая как праздник, и им принципиально нести цветы, и, ну, наверное, подыгрывает вот этой части аудитории, воспринимая их как, ну, будущие голоса уже на выборах следующего года.
Сергей, еще хочу, чтобы ты нам немножко рассказал, собственно, вот про то место, где ты находишься, чтобы те, кто не знают, может быть, были информированы. Парк Дубровина — это единственное, насколько я понимаю, место в Даугавпилсе, где можно возложить цветы и где не был снесен памятник, потому что там находится захоронение, да, то есть все остальные места, они уже, там уже нельзя возлагать цветы, и там эти монументы были снесены.
Да, было, когда вот речь шла о сносе монументов, именно в черте города снесли два. Тот монумент, который находится сейчас в Дубровинском парке, да, здесь есть захоронение, поэтому и он остался, и он, в принципе, наверное, это единственный монумент именно в центральной части города. Он был установлен, чтобы не ошибиться, где-то в середине 60-х годов, по-разному менялся, но по-прежнему сохраняется, стоит, и здесь по привычке люди несут цветы. Но второе место – это, наверное, братские кладбища, непосредственно уже на территории. Но кладбищенских территорий есть братские кладбища, где захоронены многие там неизвестные солдаты, там есть тоже свой мемориал. Но туда тоже несут люди цветы, но в меньшей степени, потому что надо уже действительно, ну, добираться, а вот так мимоходом, ну, ты не зайдешь. Угу.
Поэтому, Сергей, да. Да, Сергей, большое тебе спасибо за то, что подключился к нам по видеосвязи. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Спасибо тебе и хорошего вечера.
Да, спасибо.
Хорошего
пока.
Вечера.
Хочется добавить, что сегодня гостем программы «Домская площадь» стал министр внутренних дел Рихард Козловскис. Очень много министр утром еще и говорил о том, чего сегодня не надо делать. И также один очень важный вопрос, который был сегодня задан министру, это что делать с расколом в обществе? Вот это то, что мы вчера обсуждали здесь с социологом, да, и сегодня эта тема была продолжена и в программе «Домская площадь». Давайте послушаем, что об этом сказал министр.
На мой взгляд, нет сомнений в том, что у нас существуют совершенно противоположные взгляды и группы, и это немногочисленная группа людей. И я говорю именно о симпатизации России. Если мы смотрим 17 марта, так называемые выборы российского президента, в 12 раз меньше пришли избиратели, чем в 2018 году. Мы можем это оценивать по-разному, но по сути порядка 1000 человек только пришло. По сравнению с 2018 году было 12 тысяч человек. Но да, эта ситуация имеется. И, конечно же, выводы очевидны в концепции. Если общество разделено на противоположные идеологические позиции, это и проявляется угрозой. Мы в каком-то смысле сегодня не можем сделать краткий срок то, что нам не удалось за десятилетие. Но поэтому мы это делаем в таком формате, через закон, через нормативные акты. Такое с кнутом, можно было бы сказать. Но, конечно, должна быть где-то и морковка или пряник. Я не поддерживаю только политику кнута, но мы понимаем, что мы в условиях гибридной войны, и война в Украине для каждого жителя Латвии, независимо от национальности, нужно сделать идеологический выбор, в какой системе ценностей он живет. В русском мире или в европейском? И это однозначно. Здесь речь не о том, что здесь какая-то дискриминация людей, которые русскоязычны. Здесь мы говорим в первую очередь об этом противопоставлении двух идеологий. В этом государстве пока существует соответствующий парламент. Мы живем в демократической европейской стране, и не будет допущены восхваления русского мира.
Не только кнутом, но и пряником. И да, сейчас в основном используются меры, ну, скажем так, более жесткие. А какие, вот что собой мог бы представлять этот пряник? Какие инструменты могли бы быть задействованы вот такого некарательного свойства?
Это то, что я этим хотел сказать. Независимо от того, кто он по национальности, русский, украинец или из другого государства, если человек, который хочет интегрироваться в государство Латвии, первично это лояльность государству и идеологии. Дальше и следующий – это вопрос языка. Но если мы видим, что лицо старается, может быть, он еще не готов.
Сдать экзамен.
Если лицо осознанно не реагирует, не взаимодействует с учреждением и вообще никоим образом не собирается демонстрировать свою лояльность этому государству, то мало таких стран, где это лицо было считалось желательным. Я даже не могу назвать ни одно государство. И здесь вот как раз в этом кроется тот вопрос, что речь не о том, что мы как-то преследуем русскоязычных жителей. Речь о том, я не исключаю, что и другие люди других национальностей где-то и, может быть, ближе политика диктатуры, чем демократия. Я здесь хочу сделать акцент, что здесь вопрос цены.
Это был Рихард Козловский, министр внутренних дел. Фрагмент его интервью в программе «Домская площадь». Полностью вы его можете посмотреть на нашем YouTube-канале.
Вообще очень сложный вопрос, как говорить о сегодняшнем дне после того, что происходит на протяжении 2 с лишним лет в Украине, и то, что с этим днем, собственно, вообще сделала российская пропаганда за последние годы. Я не могу не упомянуть проект, который сегодня опубликовало российское издание «Важная история». Кстати, он не может существовать в России, находится сейчас в Риге из-за того, что Путин просто не позволяет таким изданием существовать в России. Там перечислены ветераны, которые находились на территории Украины, которые прошли всю войну и которые погибли за эти 2 года из-за того, что просто Россия ведет войну на территории Украины. Один из них, например, 97-летний Иван Лысун, он жил в Харькове, его дом был разрушен ударом ракетным со стороны России, и он погиб через месяц после этого от стресса. То есть такие истории сейчас происходят, и, к сожалению, их уже невозможно отделить от того, что считает памятью о той войне, которая была, и до тех пор, пока война в Украине не закончится, говорить о 9 мая так, как об этом говорили еще 10 лет назад или 5 лет назад, будет просто невозможно.
Идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Сегодня Сегодня достаточно богатое на различные решения было заседание Сейма. В частности, вот первое, что мы будем обсуждать, школьники теперь смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Сегодня в окончательном решении, в окончательном чтении это решение было принято. Но более подробно о том, что, собственно, сегодня парламент напринимал, нам расскажет наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Сергей Бордовский. Сергей, рада тебя приветствовать.
Добрый день.
Сергей, ну, будем начинать со школьников, да, как мы понимаем. Что означают в итоге эти поправки? Потому что в последнее время очень много было разных предложений, связанных именно с русским языком в школах. Вот конкретные, это о чем?
Поправки к закону об образовании, которые были приняты в той версии, в которой вот они в этот раз приняты на этом заседании Сейма. Они означают не только возможность добровольного отказа учеников от изучения русского языка в школах как второго иностранного, но с течением времени и обязательного отказа. То есть фактически после 2025 учебного года, 25 на 26, ученики смогут продолжать изучение русского как второго иностранного не позже, чем до 2029 года. Потом все.
Потом...
Потом русский, как второй иностранный, в школах преподаваться не будет.
Mm-hmm. А до тех пор просто можно от него отказаться, если ты не хочешь его изучать?
До сей поры, mm-hmm. да, ученики могут отказаться, если они хотят другой выбрать себе второй иностранный язык. При этом ученики, вот скажем, девятиклассники, которые, ну, у них выпускной год, и им нужна оценка,
да.
Они могут отказаться вот прямо сейчас, ну, после принятия закона, и получат оценку по второму иностранному языку, они не будут на основании оценок за предыдущие годы. Uh-huh. И уже со следующего учебного года начинать тот другой иностранный язык, второй, который им школа предоставит.
Сергей, а нет ли тут такого вот риска, что в некоторых школах, например, могут возникнуть ученики, которые хотели бы уже добровольно отказаться, но у школы еще не будет возможности предоставить им обучение по другому иностранному языку?
Это, к сожалению, не риск, а это реальность. Примерно, как сегодня все ими звучало, депутаты на дебатах приводили такие цифры, что порядка 400 педагогов надо, чтобы заменить преподавателей русского языка, которые сейчас русские как второй иностранный преподают.
400 на всю Латвию, да? Это много, учитывая, что у нас и так нехватка учителей, и да.
Это очень много, и эта проблема, она вот этим поправками к закону об образовании, она эта проблема никак не решаемая. Законодатели на данный момент ни министерство, но не готово ответить, как оно решит вот этот вопрос.
Поэтому и были такие горячие дебаты сегодня на эту тему?
Да, в том числе поэтому. Ну, скажем, вот есть такая цифра, тоже прозвучавшая на заседании Сейма, а до этого на заседании профильной комиссии по образованию. 80% латышей, это я цитирую, которые отвели своих детей в школу, выбрали своим детям русский язык как второй иностранный. 80%. Больше этого, это только 90% выбирали английский язык. Mm-hmm. То есть речь идет о постепенном, но очень массовом отходе. Были аргументы разные, ну, понятно, почему, по каким причинам. Основной аргумент — это события 2022 года февраля и последующие изменилось отношение в обществе к русскому языку. Это и постепенная интеграция, продолжение интеграции в Европу, поэтому изучать надо языки Евросоюза. Но приводились интересные такие аргументы, действительно. Вот, например, Янис Домбрев, депутат Сейма от Национального объединения, вот что он заявил.
У нас сформировалась очень странная ситуация. В результате снизилась конкурентоспособность страны. Например, город Валка. Фактически, это единый город с эстонской Валгой. Логика подсказывает, что вторым иностранным языком в этом городе должен быть эстонский. Чтобы каждый молодой человек, окончив школу, мог бы работать или на латвийской стороне, или на эстонской, заниматься бизнесом. Но нет, эстонский язык в этих школах не учат. Или, например, РУЦ. Кузнецова. До России от нее 400 километров, до Литвы 15. Но изучают там не литовский язык. А потом мы удивляемся, почему литовцы успешно заходят на наш внутренний рынок или эстонцы успешно сотрудничают с Финляндией. Может, потому что наша молодежь учит русский, таким образом готовя себя вести бизнес, связанный с Россией?
Да, это интересно, но мне почему-то кажется, что учителей эстонского или литовского языков было бы найти еще сложнее, чем, например, учителей немецкого языка.
Да, разве что просто приглашать преподавателей, которые прям находятся, условно говоря, в эстонской Валге, чтобы они преподавали хотя бы вторую половину учебного дня в латвийских школах эстонский язык. Уж не знаю.
Ну, еще вот такое? Что...
Здесь депутат Домброва, который вот это заявил, он сказал, что надо работать с посольствами, соответственно, Эстонии или Литвы и привлекать преподавателей оттуда.
Но странное также утверждение со стороны господина Домброва, что те дети, которые учат русский язык, собираются строить бизнес в России. Но это тоже можно прокомментировать, конечно.
Ну да, ну, в общем, вероятно, нельзя, в общем, отрицать тот факт, что есть некая инерция в объеме того, сколько часто выбирается именно русский язык за счет того, что и этих учителей больше, ну и зачастую просто выбора другого нет, да, это, безусловно, явление, которое присутствует.
Ну и предложил бы тоже в виде контраргумента послушать депутата Сейма Викторию Плешкана и ее аргументы, которые она против была данных поправок.
Эта поправка не нужна, так как в первом чтении тот закон, который был внесен в Сейм, он позволял продолжать изучать русский, так как там говорилось, что у директора есть право перезаключить программу на любой язык, официальный язык Евросоюза. Но не гласила в первом чтении о том, что это обязанность сделать. Школы, особенно латгальские, сколько я с ними связывалась, сколько я говорила с учителями сельских школ, у них нет возможности даже обеспечить школу другими учителями. Да, английский есть, немецкий уже похуже, у нас нету там учителей, а не говоря уже французский, испанский, португальский или другие языки. Даже были расценены такие варианты, как собрать детей в один автобус и отвезти в другую рядом школу, где есть этот язык. Просто у самоуправления нет денег на то, чтобы обеспечивать перевозку.
Ну, понятно. То есть поправки приняты. Вопрос теперь, где взять учителей других иностранных языков?
Политический закон принят, а его исполнение перевалили на плечи исполнителей.
Но это не единственное решение, которое сегодня было принято в парламенте. Давай пойдем дальше. Вот этот вот огромный пакет поправок, связанный с продажей алкоголя. Вообще, достаточно длительная история, насколько я понимаю, депутаты периодически вот в комиссии ответственной рассматривали эти поправки, и уже казалось на последних этапах, что единогласно коалиционные партнеры решили, что будет введен ряд ограничений по времени продажи алкоголя, но плюс ко всему алкоголю в Латвии можно будет продавать лицам, достигшим 20-летнего возраста. И тут вдруг сегодня, вот для меня лично, как гром среди ясного неба, депутаты отказываются от этой идеи.
Тут, видимо, речь идет о поправках к закону об обороте алкогольных напитков, который был сегодня во втором чтении принят, не в окончательном, еще третий впереди. Видимо, было свободное голосование, то есть когда депутаты могут голосовать так, как они хотят, а не так, как фракция сказала. И действительно, то есть вот из того, что утвердили, это пока, если на третьем чтении ничего не поменяется, будет ограничено время продажи алкоголя с понедельник по субботу с 10 до 20, а не до 22, а в воскресенье вообще с 10 до 18 часов.
Хотя была идея до 15 даже.
Да, это еще гуманно, потому что вот в Литве, по-моему, в воскресенье вообще нет, а в субботу до 15.
Да, да. Ну, у нас вот на 3 часа больше. Нельзя так сразу. Ну, и как бы вся и второе, то, что, да, обсуждалась идея запретить продажу алкоголя лицам моложе 20 лет.
Ну, странно, что сегодня от этого отказались реально, потому что буквально недавно мы у нас в программе обсуждали, что в Латвии фактически уже эпидемия алкоголизма. У нас огромное потребление на душу населения вот в литрах, да, если мы будем считать. И тут депутаты ни с того ни с сего решают эту идею отклонить, и, ну, это очень странно.
Знаем ли мы, почему это случилось?
Да.
Но тут можно предполагать... Можно предполагать, что это продиктовано соображениями все-таки доходов в бюджет. Ну, как, например...
Акциз.
Да. поступления от акцизного налога. Хотя вот Ингрида Цирцена, один из авторов этих вот ограничивающих поправок, депутат Сейма от Нового Единства, она, в частности, она заявила о том, что доходы от акциза, они вовсе не такой серьезный аргумент в пользу запрета алкоголя.
Общие убытки, связанные с употреблением алкоголя, составляют 600 миллионов в год. В свою очередь, бюджет акцизного налога, на что делают акцент противники этих поправок, составляет 258 миллионов евро в год. Так что аргумент, что пострадает бюджет, не соответствует истине и числам. В нашей стране 51% всех случаев смертей связан в большей или меньшей степени с факторами риска, в том числе с употреблением алкоголя. В Латвии потребление алкоголя самое большое среди стран ЕС и ОСД. Больше 12 литров чистого алкоголя на одного жителя, включая детей. Более 8% всех случаев смерти связаны с употреблением алкоголя.
Интересно, вот про эти цифры.
Вот, да. Я еще пару цифр, пожалуй, давай добавлю. Тоже с сегодняшних дебатов. В среднем за год более 44 тысяч вызовов неотложной медицинской помощи, они связаны с употреблением алкоголя. Это обходится бюджету примерно в 12 миллионов евро в год.
12 миллионов евро, чтобы оказывать помощь тем, кто, грубо говоря...
в результате употребления алкоголя по различным причинам. Проблема очень серьезная. Как могут, так пытаются бороться.
Как-то отметают идеи.
Но в связи с этим мне, в частности, было очень интересно посмотреть, какие аргументы людей, которые голосовали против этого. И вот, в частности, против повышения возраста продажи алкоголя, один из депутатов заявил, что, как это так, мы людям будем разрешать стрелять, жениться, выходить замуж, водить машину, голосовать, даже попадать за решетку, но бутылку пива мы им продавать не будем.
Сравнивать вступление в брак с употреблением алкоголя, это конечно, очень интересный поворот.
Но одно из этого можно, а второе нельзя.
Кто у нас?
Это Андрис Кулбергс, который также депутат Сейма от объединенного списка, кандидат в евродепутаты, и он назвал еще одну причину, почему он голосовал против вот этого предложения повысить возраст.
Вспомним историю Латвии, наших пивоваров, нашу пивную культуру. Ее надо оживлять. В других странах, Бельгии, Нидерландах, Германии, есть конкурентное отдельное регулирование для крепкого алкоголя, которое представляет собой главную проблему. Сейчас объем производства пива в Латвии нашими пивоварнями находится на наименьшем уровне за последние 10 лет. Наши малые пивоварни вымирают. Эта проблема существует с ковида, когда объем туризма у нас упал на 37%. Практически подобным регулированием мы достигнем только и единственно того, что наша пивная культура просто исчезнет.
Вообще сегодня такие интересные цитаты. Вот прям разбирать можно цитаты сегодняшнего выступления депутатов, потому что жениться можно, пиво пить нельзя. Значит, получается, повышать конкурентоспособность наших пивоварен за счет молодого поколения, так что ли?
С одной стороны. С другой стороны, давайте предположим, как есть пословица, заставить дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. Проблема-то не в бутылке пива, а проблема в крепких спиртных напитках, действительно. Угу. И, действительно, есть в каких-то странах разделение не просто всего алкоголя, а на крепкие спиртные напитки. Вот они, от чего народ спивается и попадает в большие проблемы, но это вопрос.
Это такой, на самом деле, культуры. Мягко говоря, дискуссионный вопрос, потому что, во-первых, есть такое понятие, как пивной алкоголизм. Когда человек молодой начинает много употреблять пиво, это тоже вызывает довольно серьезную алкогольную зависимость. Да. И потом, знаешь, как тоже говорят, как условно говоря, марихуана — это путь к более тяжелым наркотикам. Считается, что, например, если человек безконтрольно употребляет легкий алкоголь, то это рано или поздно приводит к тому, что он начинает пить активно более крепкие напитки, и, соответственно, надо ли позволять ему бесконтрольно, вот легко употреблять легкий алкоголь, как пиво. Да? Я не уверен, что это правильно.
А ведь пойдет и найдет.
Но это другой вопрос. Можно, чтобы шел и искал, а можно сделать так, чтобы искать не надо было. Вопрос же в этом, правильно? Такая дилемма у нас. Ну, то есть это интересная тема, но она, по-моему, неоднозначная.
Ну, медики точно, конечно.
Голосование всей МИДа, оно показало, что она очень неоднозначная, эта тема.
Да. Меня прям про женитьбу зацепило.
Вы поняли, что тебя зацепило.
А проголосовать... Ну вот, кстати, обсуждается, всеми сейчас ходит или опять, или ходит дискуссия о снижении возраста для голосования с 16 лет.
Тоже, да?
Сделать, да.
Да.
И вот в этом контексте тоже, ну как, он может определять, молодой человек, идти определять будущее страны и голосовать, но бутылку пива купить не может.
И жениться может.
И жениться может.
Очень странная какая-то мы вот видим ситуацию, в которой почему-то потребление алкоголя, оно привязывается к тому, является ли человек способным принимать решения.
Я это тоже не...
Это просто какая-то глубоко порочная логика, от которой нужно отходить. Это неравные вещи. Может ли человек голосовать в 16 лет, зависит очень от многого, но это точно не однозначит, что мы должны позволять ему травить себя алкоголем в 16 лет. Это просто разные материи.
В общем, ну, в Сэме, как всегда, на дебатах чего только не услышишь, но теперь, получается, мы ждем третьего чтения, и там тоже какие-то сюрпризы могут быть.
В любом случае, да, будет третье чтение, но, скорее всего, ограничение по времени действительно останется, потому что третье чтение, оно уже будет не концептуальным, а такие mm-hmm. чисто юридические будут шероховатости в законе устраняться.
Mm-hmm.
То есть то, что вот есть, то оно и будет, скорее mm-hmm. всего.
Ясно.
Да, ну что ж, большое тебе спасибо, Сергей. Две большие темы сегодня ты нам рассказал о двух больших темах. Спасибо. Сергей Бордовский, журналист Латвийского радио 4, сегодня был с нами. Спасибо.
Спасибо.
Ну, мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Приятные новости. В апреле цена на электроэнергию была самой низкой за последние 3 года. Об этом свидетельствуют данные Аугспрегума Тиклс. Таким образом, в апреле цена была на 12% ниже, чем в марте, и на 9% ниже, чем год назад. Но сохранится ли эта тенденция? Сейчас будем выяснять. С нами на прямой связи Ивар Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, могли бы нам пояснить, что происходит с этой ценой? Почему она вдруг стала такой низкой? И можем ли мы рассчитывать, что она таковой и останется?
Ну, на самом деле, надо смотреть на эту всю картину такого больше дистанции, чтобы видеть ее в полности. То, что мы сейчас о чем вы сейчас говорите, это просто один фрагмент. На данный момент цена низкая. Но если мы посмотрим, то, скажем, в январе она была такой высокой, какой не было вообще никогда. Что происходит с ценой? Цена на самом деле сейчас она варьирует. Она идет вверх-вниз, и эти изменения цены стали просто более явные, более большие, да. И связано это с тем, что все больше и больше в нашей системе есть производительных мощностей от возобновляемых ресурсов, то есть ветер и солнце. И вот когда у нас есть ветер и солнце, когда он светит, когда солнце светит и ветер дует, это дает дополнительные предложения на рынок электроэнергии. И чем больше предложения, чем ниже может быть цена. Потому что, как, наверное, все знают, электричество мы покупаем через биржу, а в бирже цена определяется из зависимости от баланса потребления и предложения, спрос и предложения. Да? И чем больше есть предложение, чем цена может быть ниже. И вот в те моменты, когда у нас это предложение, вот как было сейчас апреле, когда у нас, и в общем-то в апреле у нас вообще-то часто цена она падает, потому что у нас идут паводки, хорошо работают наши ГЭСы, был еще ветер, было солнце, и вот это все вместе создало такие условия, что цена пошла вниз.
Но ничто не мешает ей потом снова пойти вверх. Правильно?
Именно. Она дело-то в чем? То, что сейчас будет происходить, это новая реальность, данность, которой нам надо какое-то время считаться, что в те моменты, когда предложение будет значительно, ну, скажем так, будет много предложений по генерации электроэнергии из разных ресурсов, они будут между собой конкурировать и будут на рынок попадут только самые наиболее выгодные для нас покупатели, то есть более низкой ценой. И вот в этих моментах, когда будет дуть ветер, светит солнце, и ее будет много, это будет цену сбивать вниз. Когда их не будет, будет образовываться недостача, и эта недостача, значит, пойдет цена вверх, и будут вот такие вариации.
А смотрите, вот мы вчера буквально обсуждали в эфире грандиозный план строительства ветропарков в Латвии, который был анонсирован накануне Министерством климата и энергетики. Проект чуть ли не на миллиард, и ну, обещают чуть ли не в ближайшие сроки там это все реализовать. Упоминался даже 2027 год. Вот предположим, это все будет действительно реализовано и будут привлечены инвестиции на этот проект. Но в таком случае мы сможем говорить уже о том, что в Латвии будет стабильно низкая цена на электроэнергию?
Значит, как вам еще раз говорю, стабильно низкой она не будет. То, что будет, если эти парки построятся, то будет больше работать тот механизм, который я вам объяснил. То есть будет больше возможности генерировать ветряную энергию, и когда она будет, она действительно будет сбивать цену вниз. Но ветер, ну, чтобы было понятно, ветер примерно создается, ну, 30% от всего. То есть, если вы поставили эту ветряную энергию, генерацию, то примерно вот высчитываем, что это примерно 30-40%. Солнце дает только 10% всего времени, ну, так, грубо говоря, да. И остальное время тоже надо чем-то себя обеспечивать. И когда вот, но когда будет дуть ветер, и если действительно эти парки будут построены, и будут построены, ну, скажем так, эффективным образом, чтобы они были конкурентоспособны, чтобы они действительно могли продавать свою энергию за более низкую цену, то действительно так оно это и будет, что в эти периоды цена будет падать. А если у вас есть фиксированный этот тариф, то, скорее всего, ваш торговец, если, конечно, вы не забудете с ним переговорить и сказать, ребята, я бы хотел как-то более выгодные условия, он вам предложит более низкую цену, которая будет отражаться на весь ваш период. Но то, что я хочу сказать, может, такой важный нюанс, что, ну, вот посмотрите в своих договорах, какой у вас тарифный план. Потому что эти, вот, как я говорю, вот эти разницы цены, скак или вот эта низкая цена, ею можно будет воспользоваться, во первых очередь, тем, у которых будет биржевой тариф. Потому что если у вас фиксированный тариф, то вы платите по фиксированному тарифу то, что у вас есть в договоре. И не будете платить, там, скажем, эту низкую цену, или если в какой-то момент она возрастет, то эту высокую цену. То есть это как будто такой принципиальный выбор, который сам для себя каждый должен сделать. Хочет ли он играть на вот эти возможные понижения цены на рынке, или хочет все-таки фиксированный тариф.
Да, но это такой довольно сложный выбор, на самом деле.
Ну, как сказать, то есть вот, и тот, который хочет стабильности, конечно, выбирает фиксированный тариф. Тот, который, ну, скажем так, понимает больше, как работает рынок, то, возможно, ему стоит выбирать нефиксированный тариф.
Биржевой тариф.
Да. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Ивар Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего хорошего. Да. Вам тоже самое.
Спасибо. Ну вот почти обрадовались, что стоимость электричества снизилась, и вот Ивар Зариньш говорит, как снизилось, так и повысится, ничто их не мешает. Ну,
всякое может быть, конечно, да.
Да, но мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
В Рижском порту подвели итоги конкурса на проектирование нового пассажирского и грузового терминала в Риге. И этим победителем стало британское бюро Zaha Hadid Architects, которое было основано всемирно известным архитектором Захой Хадид. Очень красивые картинки этого терминала, которые вот сегодня мы наблюдали в Фейсбуке. Но остался теперь вот, собственно, вопрос, когда же мы, наконец, увидим этот терминал.
Да, и сегодня об этом, а также о том, ожидать ли нам круизных лайнеров в Риге этим летом, мы поговорили сегодня с управляющим Рижским свободным портом Ансисом Зелтеншем.
Я бы сказал так, что, в принципе, реализация нового проекта кардинально изменит лица района Андреса Лаэкспортосты. То есть, учитывая, что там основная грузовая деятельность ушла уже лет 5 тому назад, для чего это все может развиваться? Это уже может развиваться как нормальный, красивый деловой район города Риги, в том числе давая доступ к реке. В свою очередь, понятно, что строя новый терминал, то есть это не только отдельно терминальное здание, но, конечно, и в перспективе это даст развитие всему этому району. То есть это как якорь, наверное, притянет и развитие всего вот этого района. Но учитывая требования конкурса архитектуры, то есть которые были выдвинуты, понятно, что было выдвинуто и требование как бы использовать существующие объемы, то есть существующих строений, и это было взято за основу. Ну, понятно, что как бы визуально это очень красиво, это кардинально бы изменило бы черту этой части города. Это не только порт. Порт как индустриальная часть дальше, понятно, остается портом, но это, я бы сказал, больше бы изменило лицо ближайшей территории города.
Ну вот уже на протяжении довольно длительного времени, начиная с ковида, у нас нету пассажирских перевозок из порта. Как сейчас ситуация в этом плане может измениться в связи с этими перспективами строительства нового терминала?
В первую очередь, это всегда, в свою очередь, такой козер. С ним можно более серьезно говорить операторами пассажирских линий. То есть потому что и у них тогда понятно, что мы имеем серьезные планы развития, это всегда пользу. Но, с другой стороны, понятно, что ситуация все еще не проста. Война на Украине тоже влияет на пассажирские перевозки. Ну, как всем известно, к сожалению, Таллинк не обновил сообщение между Ригой и Стокгольмом. То есть они это объясняют разными причинами, но как бы с точки зрения рынка, что как бы пока ситуация не такова, чтобы они рисковали оперативными расходами, ставя судно на линию Рига-Стокгольм. Наверное, самое раньше, когда это можно обновиться, это следующий сезон, то есть сезон следующего года. Раньше вряд ли. Параллельно этого мы и ведем разговоры с другим основным оператором на Балтике, это Viking Line. То есть он как таков в Риге никогда не оперировал, кроме некоторых круизных перевозок. Основные конкуренты Таллинка и тоже в этом сегменте работают. И я полагаю, что тоже постараются развивать и свои мускулы, и свою часть рынка. Так что мы смотрим относительно их, и учитывая проект пассажирского терминала, то есть он имеет и как бы больше возможностей. Это означает, что будет возможность обрабатывать двух пассажирских паромов одновременно. То есть это такая возможность, скажем так, в старом месте просто не было.
А то, что касается вот тех туристов, которые приезжают к нам круизными лайнерами, какая будет статистика, сколько таких кораблей мы можем ожидать этим летом?
Я сейчас, наверное, буду говорить с головы, немножко могу ошибиться, но порядка это будет, по-моему, 60 или 67 круизных заходов в этот сезон. То есть первые заходы уже были, то есть последний большой корабль «Поэзия» был пару дней назад в Риге, что, наверное, тоже существенно, что сейчас круизные корабли идут довольно наполненные, то есть довольно много пассажиров. То есть и тот привез там больше 2400 пассажиров на борту. И понятно, что как бы это дает и пользу туристической отрасли и нашему городу. И Я тоже хочу сказать, что будет и более 10 новых судов, которые новых круизных пароходов, которые в Ригу до этого никогда не заходили. Ну, это тоже хорошая тенденция. Продолжится и так называемый зимний круиз. Ну, то есть под Рождество тоже будет пару круизных заходов. То есть это такая специфика. То есть с ковидом она пропала, но сейчас обновилась. Это тоже хорошая черта или хороший такой символ, что и эта часть продолжает развиваться.
Проект нового терминала, в какие сроки он будет реализован, за какие суммы и кто эти деньги заплатит в итоге?
Я бы сказал, что сейчас, наверное, основной и самый сложный вопрос – это финансовая часть, потому что надо найти финансовую модель. Мы как порт на это смотрим, в свою очередь, одна из реальных возможностей – это публичное частное партнерство. Но мы смотрим и в сторону еврофондов. То есть пока вопрос финансирования, он открытый. Это, наверное, будет как бы самая сложная часть этого проекта. Если смотреть так практически, если все сойдется, тогда, наверное, в рамках 5 лет сегодняшнего дня терминал должен быть готов.
Это Ансис Зелтенч, управляющий Рижским свободным портом, который прокомментировал для нас сегодня новость о том, что проект нового пассажирского терминала утвержден, а теперь осталось дождаться, когда он будет реализован.
Ну а мы на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.